Так, подвод, подвод, подвод. Это я сворачиваю на ту.
Все, трансляция началась, можно говорить.
Добрый день, дорогие друзья. Рады вас снова встретить в Самарской областной юношеской библиотеке. Сегодня очередное мероприятие в рамках проекта «Культ просвет». Мы встречаемся каждый месяц и, в общем, просвещаем нашу публику, просвещаемся сами, зовем самых интересных гостей в Самарской области, которые нам рассказывают, в общем, различные интересные вещи. Этот год — год науки и техники, и мы говорим о науке. Но прежде чем я представлю наших сегодняшних гостей, я хочу напомнить, что все мероприятия на этой неделе, которые вы посещаете, трансляции, которые вы смотрите, проходят в рамках недели молодежной книги. Это всероссийская акция, и, соответственно, все наши мероприятия посвящены тематике именно, ну, они более молодежные, и, соответственно, в рамках этой акции проходит наше мероприятие подробнее с афишей этой недели. Вы можете ознакомиться в наших социальных сетях, на сайте, по телефону или спросить у сотрудников библиотеки. В общем, все для вас. Ну и также напоминаю, что нужно не забывать подписываться на все наши социальные сети, оставлять комментарии, которые мы очень сильно любим и очень сильно ценим, поэтому очень сильно ждем. Ну и долго время занимать не буду. Представляю наших гостей. Сегодня у нас сразу два лектора с интересными темами. Значит, Аваряскин Денис Петрович, доцент Самарского университета, расскажет о наноспутниках, их научном и практическом применении. А Егидеева Алина, магистрант Самарского университета, расскажет о проблеме космического мусора на околоземном пространстве. Все, передаю слово нашим гостям и удачной всем лекции.
Спасибо. Итак, добрый вечер всем. Зовут меня Аваряскин Денис Петрович. Я являюсь доцентом межвузовской кафедры космических исследований из Института ракетно-космической техники Самарского университета. И сегодня я расскажу вам о наноспутниках, зачем они нужны, что это такое и как они применяются для решения различных научных и практических задач. Но прежде чем начать, хотелось бы спросить здесь у немногочисленной аудитории, знают ли они, когда был запущен первый спутник в космос? Вот так вот, примерно хотя бы. Да, вот правильно из зала подсказывает. Это было в 1957 году, 4 октября. То есть с тех пор люди уже начали запускать спутники в космос, которые решают абсолютно различные задачи. Вот. Какие именно мы говорим? Здесь вот на слайде как раз вы можете видеть характеристики этого спутника. То есть это был такой шарик с диаметром чуть больше полметра, вот, и с массой почти 85 килограмм. Вот. Главная его цель была только передавать радиосигналы, чтобы показать всему миру, что действительно люди могут запускать спутники в космос, вот, и принимать оттуда информацию. Вопрос еще сложнее, но тоже небольшой. Как называлась ракета, которая запустила этот первый спутник?
Интересно.
Да, ну,
Толк-1 какой-нибудь?
Ну, к сожалению, близко, но нет. То есть раньше ракеты называли так же, как и космические аппараты и спутники, которые они запускали. Поэтому эта ракета тоже называлась спутник. Вот. То есть не очень было с фантазией, видимо, наших конструкторов, но зато было все хорошо с техникой. Вот. Эта ракета стартовала с космодрома Байконур. Здесь вот на фотографии можно видеть разработчиков этой ракеты. Главным конструктором был Сергей Павлович Королёв, в честь которого как раз и назвали наш Самарский университет. Раньше он назывался Аэрокосмический, теперь он называется просто Самарский национальный исследовательский университет. Вот. Итак, но с тех пор спутники начали делать различных форм, масс для различных целей, не только для связи. Вот. Спутники сейчас используются для различных биологических экспериментов, для наблюдения за поверхностью Земли, для изучения космоса и для изучения самой Земли, собственно говоря, потому что сверху нам удобно смотреть за поверхностью Земли. Вот. Сейчас по космические аппараты или спутники можно разделить по массе на различные виды. Вот если спутники весят больше 1000 кг, то они просто называются большие. Соответственно, от 500 до 1000 кг средние, дальше мы уменьшаем массу, идут малые. Потом уже не так давно начали делать спутники массой от 10 до 100 кг, и их уже начали называть микроспутниками. Сейчас люди разрабатывают спутники массой от 1 до 10 кг, то есть это совсем небольшие спутники, которые можно подержать в руках. Вот. И так как уже слово «микро» использовали, то следующая частица, которая показывает нам еще большее уменьшение, начали использовать частицу «наноспутники». То есть это спутники до 10 кг, но в них нет нанотехнологий, вот в нашем этом понятии, когда там микроскопические какие-то частички что-то выполняют. Наноспутники — это просто очень маленькие спутники по сравнению с многотонными спутниками. Вот. Ну и сейчас уже даже есть проекты спутников, которые весят от 100 грамм до 1 килограмма, которые называются пикоспутники, то есть это еще меньше. Так вот, на нашей кафедре космических исследований в Институте ракетно-космической техники мы как раз и работаем над созданием наноспутников. Вот. Напомню, что это спутники от 1 до 10 кг любые. Вот. И здесь вот справа можно видеть на картинке сравнение наноспутника с обычным космическим аппаратом. Вот. Так. Сейчас, секундочку. Вот. Они отличаются, в принципе, только размерами и их мощностью, можно сказать. Вот. То есть вся начинка наноспутников такая же, как и у больших спутников. Но отличаются они именно размерами и функционалом. То есть, в принципе, можно сказать, что наноспутники отличаются от больших тем так же, как и котят отличаются от больших от белых медведей. То есть размеры разные. Но, в принципе, внутри у них все то же самое. Вот. И так далее. Сейчас самый популярный формат наноспутников называется CubeSat. То есть это такие спутники, которые состоят из кубиков. Размеры этих кубиков 10 на 10 на 10 сантиметров. Вот. Из таких, если каждый такой кубик называется юнитом. И из таких кубиков можно составлять спутники размером в 3 юнита, там, в 2 и сколько угодно. Вот. Главное условие, чтобы их масса была меньше 10 кг. Тогда они также будут называться наноспутниками. Вот. То есть каждый CubeSat по сути является наноспутником. Основное преимущество именно такого формата CubeSat заключается в том, что все платы, из которых состоит внутренняя электронная начинка этого спутника, они являются стандартными, то есть имеют одинаковые размеры. И не нужно для каждого спутника одни и те же системы разрабатывать индивидуально. То есть можно просто взять, там, например, систему энергопитания, бортовой компьютер, одинаковый для всего этого вида спутников, поставить только нужную нам полезную нагрузку, которая будет решать какую-то задачу в космосе. И спутник, можно сказать, готов. То есть такой простой конструктор Лего, но в области космических технологий. Итак, зачем же все-таки нужны наноспутники? Сейчас поговорим об этом. В первую очередь наноспутники нужны для обучения студентов космическим технологиям. Так как эти спутники по сравнению с большими, их гораздо дешевле производить, вот, и цены там, конечно, космические, но по сравнению с спутником, который весит 1 тонну, они гораздо меньше. Вот, поэтому даже университеты могут позволить себе создавать такие маленькие космические аппараты. И эти аппараты можно использовать, чтобы обучать студентов космическим технологиям. И когда студенты уже на примере реального железа ознакомились с космической техникой, им гораздо проще работать в организациях, которые занимаются разработкой больших мощных спутников. Вот. Потому что, как мы уже с вами выяснили раньше, наноспутники — это такие же космические аппараты, только маленькие. Дальше. Следующей основной целью применения наноспутников является отработка новых идей и технологий. Здесь также используется преимущество наноспутников в том, что они гораздо дешевле. И прежде чем какую-то новую разработку применять на большом, дорогом космическом аппарате, вот, ее можно протестировать на маленьком спутнике, чтобы узнать, насколько она эффективна и стоит ли ее вообще дальше применять. Вот. Так, идем дальше. И сейчас рассмотрим несколько примеров наноспутников, которые уже были запущены в космос. Вот здесь одним из первых примеров показан наноспутник ТНС-0, который разработан компанией «Ракетные космические системы». И он был запущен 17 августа 2017 года. Это уже второй спутник под названием ТНС-0. Вот. Он был запущен с Международной космической станции. Космонавт, то есть, взял этот маленький спутник, и во время внекорабельной деятельности, то есть когда он вышел из космической станции, он этот спутник просто рукой запустил на орбиту. Вот. Главная цель этого спутника была отработка системы связи через низковысотные спутниковые системы ГЛОНАСС, Global Star, прошу прощения. Эта система связи вообще предназначена изначально для связи с отдаленными уголками Земли, где наша мобильная связь не работает. Вот. Но телефон, который работает на системе Global Star, мы можем использовать через спутники в любой точке планеты Земля. Так здесь была предложена идея, почему бы этот телефон не использовать в космосе. То есть мы можем просто в любое время позвонить на спутник и не ждать, когда он будет пролетать над нашей приемной станцией. Вот. Так, далее. Следующий пример спутника — это уже американский спутник. Называется он LightSail. И этот спутник работает по принципу солнечного паруса. То есть в космосе раскрывается большое полотно блестящее, которое хорошо отражает свет. И этот свет давит на полотно и тем самым ускоряет наш спутник. То есть здесь отрабатывалась технология использования солнечного ветра, солнечного света для того, чтобы ускорять или замедлять космические аппараты. Так как у нас солнечная энергия, она бесплатная, вот, то почему бы нам ее не использовать? Конечно, ускорение получается очень небольшое, но все-таки для такого маленького спутника его можно использовать в каких-нибудь дальних перелетах, например, к другим планетам. Следующий аппарат и следующая миссия — это миссия компании Planet Lab, а космический аппарат, наноспутник, называется FLOC-1. Этот космический аппарат предназначен для наблюдения за поверхностью Земли. То есть эта компания планировала запустить множество таких аппаратов, так как они маленькие, обладают камерой, которая направлена на Землю, и можно, запустив много таких аппаратов, наблюдать сразу одновременно за большой территорией на поверхности Земли. Так. Далее. Далее еще один пример, такой достаточно экзотический. Это миссия GINSAT. Это наноспутник для проведения биологических экспериментов в космосе. Естественно, в наноспутник человека мы засунуть не можем. Вот, но единственные живые организмы, которые мы можем туда нормально поместить и исследовать, как на них влияет космическое пространство, это различные бактерии и микроорганизмы. Вот. Именно такие организмы были запущены на вот этом спутнике в 2006 году. Вот. Для изучение влияния на них космического пространства. Ну и совсем такой пример, отдаленный от поверхности Земли. Вот, то есть если предыдущие спутники запускались на околоземную орбиту, то вот следующие наноспутники из миссии Mars Cube One были запущены к Марсу. Для того, чтобы их главная цель была передавать сигналы с космического аппарата, который спускается на поверхность Марса. Так как Марс у нас может затенять, поверхность Марса может затенять сигнал, если мы находимся на этой поверхности, например, с другой стороны, которая не видна с Земли, то мы никакую информацию с космического аппарата не получим. Для этого в помощь были запущены два наноспутника, которые летали по орбите вокруг Марса, собирали данные с этого космического аппарата и передавали их на Землю. Вот, то есть такие были вспомогательные наноспутники. То есть, как мы видим, космические аппараты, вот такие как наноспутники, применяются достаточно широко. Вот, и с каждым годом набирают все большую популярность. Вот. Здесь кратко можно посмотреть тенденцию количества запуска наноспутников. Сейчас она немножечко снижается, но в целом на будущее прогноз, который показывается одним из аналитических сайтов, вот, прогноз на будущее достаточно такой яркий, что будут запускаться все больше и больше наноспутников с каждым годом. Вот. А теперь я немножко расскажу о том, какие же наноспутники делают в Самарском университете, а именно на межвузовской кафедре космических исследований. Первый наноспутник, который был сделан у нас, называется SAMSAT-218D. SAMSAT — это сокращение от Samara Satellite, то есть самарский спутник. И главной его целью было, во-первых, отработка технологии изготовления наноспутников у нас в университете, потому что для университета это был первый опыт создания таких маленьких аппаратов, вот реальных, прям чтобы от идеи до запуска весь как бы процесс создания проходил внутри университета. Вот, то есть главное нужно было получить опыт создания. Вот, и во-вторых, мы хотели испытать на этом спутнике систему ориентации с помощью магнитных катушек. То есть магнитные катушки на спутнике, если по ним проводить электрический ток, пропускать, вот, то они создают свое магнитное поле. Это магнитное поле на спутнике взаимодействует с магнитным полем Земли, и управляя этой силой взаимодействия, мы можем ориентировать спутник в пространстве так, как нам нужно, то есть поворачивать его в нужную сторону. Вот. Этот спутник был запущен в 2016 году с космодрома Восточный. Его как раз только запустили в эксплуатацию, то есть там, когда проводился первый пуск с космодрома Восточный, одним из космических аппаратов, запущенных оттуда, был как раз наш SAMSAT-218D. Но, к сожалению, он не вышел на связь, поэтому мы не можем сказать, успешная ли была миссия или нет. Следующий наш проект спутника — это SAMSAT QB-50. Этот проект спутника является частью международного проекта QB-50, в рамках которого Институт гидродинамики фон Кармана из Бельгии хотели исследовать нижние слои атмосферы. То есть они хотели запустить 50 наноспутников, у каждого из которых имелись свои датчики для исследования атмосферы, вот, чтобы измерять атмосферу не в одной точке пространства, а сразу в 50. Вот. Маленькие аппараты как раз это позволяют, поэтому они вот, решили использовать именно наноспутники. Но запустить наноспутники, сразу 50 наноспутников, не может себе позволить даже институт бельгийский. Вот. Поэтому они обратились к международному сообществу, к различным университетам и попросили создать по одному наноспутнику, куда будут установлены эти датчики. И от России в этом проекте принял участие только наш университет. Вот, соответственно, российский спутник в этом проекте был один, вот, наш, Samsat QB50. Он сейчас полностью изготовлен, прошел все необходимые испытания, но пока еще не был запущен. Вот. Далее, следующий наш проект. Проект наноспутника с двигательной установкой. То есть мы уже задумались о том, чтобы использовать, чтобы управлять наноспутниками в космосе. Для этого нужна двигательная установка. Мы, так как наноспутники — это маленькие аппараты, которые обычно запускаются либо целой группой, где их много, либо вместе с большим каким-нибудь аппаратом, то наши наноспутники должны быть максимально безопасны. Для того, чтобы обеспечить безопасность наноспутников, мы не можем использовать топливо, которое бы могло воспламеняться, или которое бы мы не можем использовать, например, сжатый газ, чтобы как воздушный шарик можно было выпускать его и газ, и он бы ускорял наш спутник. Мы тоже не можем газ использовать, потому что тогда нам нужен баллон под давлением. Поэтому мы решили использовать простую схему нагревания воды, обычной воды дистиллированной, с помощью и электричество, которое мы бы брали из аккумуляторов спутника. Вот. При нагревании вода превращается в пар, и этот пар наш спутник бы ускорял. Но использование просто воды, к сожалению, в космосе не очень эффективная идея, потому что на спутнике может быть отрицательная температура, и вода может замерзнуть. Поэтому для этого, в этом случае требовалось бы очень много электрической энергии, чтобы нагреть эту воду. А наноспутник маленький, аккумуляторов мало, вот, панелей солнечных батарей тоже мало. Поэтому мы решили в воду добавить спирт. Обычный спирт, который замерзает при более низких температурах. И получилось так, что таким идеальным соотношением воды и спирта было 60% воды и 40% спирта. Вот. То есть, по сути, можно сказать, что наш двигатель летает на водке. Но, конечно, обычную водку мы использовать не можем, вот, потому что нужна чистота топлива, то есть дистиллированная вода и этиловый спирт чистый. Вот, поэтому такое топливо мы не можем просто взять в магазине. Вот. И двигатель этот у нас сейчас изготовлен. Здесь фотографию на слайде вы можете видеть. Спутник пока еще в разработке. То есть есть двигатель, к нему осталось разработать все остальное, как говорится, чтобы этим двигателем управлять. Вот. Далее я кратко расскажу, как же сделать наноспутник и вообще космический аппарат в целом. То есть на этой схеме можно видеть такое краткую схему, из чего состоит в целом космический комплекс. Этот комплекс состоит из средства выведения, то есть то, на чем мы запускаем спутник в космос, а именно из ракеты-носителя и блока выведения с системой отделения, то есть когда ракета вылетела на орбиту, она выбрасывает наш спутник с помощью системы отделения, вот, и блок выведения наш спутник доводит до целевой орбиты. И с другой стороны нужен наземный сегмент, естественно. Это какие-то вспомогательные средства в виде испытательных комплексов, различная наземная отработка и центр управления полетами для того, чтобы данные с спутника принимать. Ну и сам орбитальный сегмент, собственно говоря, наши космические аппараты, которые могут состоят в основном из классического набора бортовых систем. Это система энергопитания, который состоит из блока управления, батареи аккумуляторные, батареи солнечные, панели солнечных батарей. Также нам в спутнике нужен бортовой компьютер, то есть мозги спутника, которые бы им управляли. Здесь у нас аббревиатура БЦВМ, бортовая цифровая вычислительная машина, если полное ее название. Дальше нам нужна какая-то система управления движением, которая обычно состоит из системы, которая определяет, как сейчас движется спутник, и системы, которая, собственно говоря, этим движением управляет. Также нам нужна система связи, которая помогает нам принимать сигналы из Земли и на Землю отправлять необходимые данные. Все эти системы мы засовываем в корпус, вот, и ставим какую-то полезную нагрузку, то есть, собственно говоря, то, ради чего спутник запускается. На этом слайде такая большая схемка команды, которая необходима для разработки спутников. Здесь очень много человек требуется, естественно. Вот. И мы кратенько пробежимся о том, какие же работы проводятся по изготовлению спутника. Во-первых, это механическое проектирование. То есть для того, чтобы полезную нагрузку и вообще всю начинку спутника как-то запустить в космос, нам нужен корпус для этого. Для этого как раз и этим как раз и занимаются люди, проектанты по механической части. Вот. Они придумывают, какой лучше корпус сделать для спутника так, чтобы в него все поместилось. Вот. И чтобы все было аккуратно и все размеры, чтобы были соблюдены. Дальше нам нужны люди, которые занимаются электроникой, потому что по большей части начинкой спутника является электроника. И все вот эти бортовые системы, они являются электронными системами. Поэтому очень важно, чтобы в команде обязательно были такие люди. Далее у нас идет баллистика. Это расчет траектории движения спутника, то есть куда он будет лететь, на какой орбите, как этот спутник будет маневрировать, то есть если у него есть какой-то двигатель. Вот, все это тоже нужно рассчитывать, и для этого нужны отдельные люди. Вот. Далее, естественно, так как у нас используется в спутнике много электроники, всю эту электронику нужно правильно запрограммировать, чтобы все системы работали слаженно, не было никаких сбоев. Для этого нужны программисты хорошие, вот, которые бы могли писать программы не только для самого спутника, но и для наземного комплекса, чтобы данные можно было обрабатывать, которые мы получим из космоса. Далее. Есть такой тоже очень важный аспект в разработке спутника, это организация и управление. То есть, так как проект спутника это достаточно сложный проект, то им требуется как-то управлять, я имею в виду самим проектом, разработка его. Поэтому нужны люди, которые правильно могли бы составить план действий, последовательность разработки, вот, чтобы учесть все как бы, аспекты этой разработки. То есть человек, который бы в целом знал, как разрабатывается каждая бортовая система и спутник в целом, вот, чтобы грамотно мог управлять процессом разработки. Помимо этого, необходимо проводить тепловой анализ, так как спутник у нас летает в космосе, соответственно, когда он летит на освещенной стороне, он может нагреваться достаточно сильно, когда он летит в тени Земли, спутник может остывать. Вот. На наноспутниках обычно температура на самом спутнике по статистике может меняться от минус 30 до плюс 50 градусов. Вот. Поэтому нужно проводить тепловой анализ, чтобы рассчитывать, сможет ли наш спутник выдержать такие перепады температур. Естественно, нужно проводить прочностной анализ, то есть выдержит ли конструкция вывод спутника в космос, так как ракета у нас это достаточно мощная машина, которая при работе двигателей создает сильную вибрацию, и, соответственно, спутник, который установлен на этой ракете, тоже ощущает эту вибрацию и должен ее выдержать. Поэтому конструкция должна быть прочной. Соответственно, требуется проводить прочностной анализ. Также нам необходимо ввести наши компоненты для наноспутника, ну или вообще для космического аппарата, вот, их изготовить, чтобы потом можно было их собрать в целый спутник и уже проводить испытания, которые покажут нам, что наш спутник годен для запуска, может выдержать любые температуры, вибрации, вот, и выполняет свою основную функцию. И только после того, как мы провели все испытания, убедились, что спутник работает хорошо, мы можем запускать его в космос. Ну и следующий этап – это этап запуска. Здесь вот на средней картинке вы можете увидеть как раз наноспутник, который в красном кружочке выделен, как по сравнению с другими спутниками, вот оранжевого цвета, накрытые теплоизоляцией. Вот, то, что наноспутники, как раз на то они и нано, что они очень маленькие. Вот. Ну и последний этап. После того, как спутник запущен в космос, нужно принимать с него, он сейчас летит, вот, и обрабатывать эти данные, чтобы узнать, миссия выполнена у нас успешно или не совсем. Вот. Всем этим аспектам, которые я перечислил для создания спутников, занимаются у нас в Институте ракетно-космической техники нашего университета. Вот. Поэтому всему этому мы учим студентов. И после того, как наши студенты заканчивают учебу, они уже спокойно ориентируются в той области, которую они выбрали, и могут уже разрабатывать большие сложные космические аппараты. На этом все. Можно спасибо спросить? За внимание. Да, конечно, пожалуйста.
Смотрите, я когда диплом писал, ага, в частной космической компании, была в России такая компания Daury Space.
Да, слышал.
Вот. И там была у них такая интересная идея. Они утверждали, что если уменьшить спутник до определенного размера, то чисто физически возможно запустить на одной там ракете, одном корабле большое количество спутников и сбрасывать их на разных высотах. Я правильно понимаю, что при определенных достижениях уменьшения там веса и размера спутников, чисто теоретически мы можем запустить одну ракету с каким-нибудь очередным там opportunity, посыпать спутниками здесь, долететь до Марса, посыпать спутниками там, порвить и еще и приземлить аппарат?
В принципе, да, так можно. И сейчас так обычно делают. То есть маленькие спутники запускают вместе с большими, и ими можно, ну, как вы выразились, сыпать на разных орбитах вот, для того, чтобы выполнять разные задачи.
Еще раз спрошу.
Да.
Вот прям маленький вопрос. Вот насколько универсальные могут применяться запчасти, там, не знаю, даже микроэлектроника, которая в современной технике используется. Просто насколько я знаю, вот последний вот аппарат, который на Марс приземлился, там, например, процессор стоит там старый Snapdragon из нулевых. То есть чисто физически я так понимаю, что можно какие-то вот компоненты использовать, которые в обычной там микроэлектронике или там не в наших гаджетах стоят.
Да, сейчас обычно маленькие спутники как раз и делают обычным покупателям на нашем рынке. То есть это не какие-то там специальные космические компоненты. И есть даже целые так называемые кубсат-шопы, то есть магазины, где продаются все бортовые системы. То есть можно, если человек захотел, зашел на сайт, купил все бортовые системы, собрал у себя дома спутник, ну и осталось только найти ракету, на которой этот спутник можно запустить. Вот. Как говорится, собрать спутник – это полбеды. Самое главное – запустить его в космос. Да.
Спутник запустить дешевле, чем себя.
Да, спутник, кстати, подешевле, да.
Спасибо. Всем добрый вечер. Меня зовут Едигеева Лиана. Я студентка первого курса магистратуры Института ракетно-космической техники, направление механико-математического моделирования Самарского университета. И сегодня мы с вами поговорим о проблеме космического мусора в околоземном пространстве. Рассмотрим проблему космического мусора, классификацию, а также методы, то есть какие методы существуют, подробно их обсудим, их плюсы и минусы. Первый искусственный спутник был запущен в 1957 году, и с тех пор началось как раз-таки активное изучение космического пространства. С тех пор в космосе побывало очень много космических объектов, были и действующие, и недействующие. Некоторые сходили с орбиты, некоторые до сих пор находятся там. И, соответственно, образовалось вот такое облако космического мусора, которое надо убирать. Казалось бы, какая проблема? Летает космический мусор и летает. Космос большой, места всем хватит. Но в 1987 году Дональд Кеслер описал проблему космического мусора и рассказал про сценарий, который в дальнейшем может привести к плохим последствиям. То есть Дональд Кеслер рассказал про синдром, который после назвали уже синдром Кеслера. В чем заключается синдром? То есть у нас есть объекты, которые при столкновении могут множиться, и, соответственно, это приведет к все большему числу обломков в космическом пространстве, и после чего космос может быть непригодным для космических исследований. Теперь поговорим, что такое космический мусор и какая классификация космического мусора существует. То есть у нас есть мелкий космический мусор, средний космический мусор и крупный космический мусор. Мелкий космический мусор — это объекты до 1 сантиметра. То есть таких объектов у нас 10 миллионов в космосе, и они неконтролируемые. То есть мы не можем их отследить и контролировать. Единственное, мы можем защитить наши космические аппараты, то есть поставить защитные экраны, или же мы можем установить бортовую систему и тем самым защитить наш космический аппарат, то есть продлить его живучесть. У нас также есть средний космический мусор, это от 1 до 10 сантиметров объекты, их 500 тысяч в космосе. То есть уже средние объекты мы можем отслеживать. И также у нас есть крупный космический мусор, 21 тысяча обломков в космосе. Это больше уже 10 сантиметров. То есть мелкий космический мусор размером с муху, средний космический мусор — это примерно телефон, и уже крупный космический мусор может доходить до размеров автомобиля и дальше. Теперь поговорим про количество объектов, которые у нас скапливалось с 1957 года. То есть мы видим, что в 1957 году, как был запущен наш первый искусственный спутник Земли, количество объектов в космосе постепенно росло. И также мы видим два скачка, о которых поговорим немного позже. И стоит заметить, что в 2018 году на околоземных орбитах находится около 17 тысяч объектов размером 10 сантиметров. Из них только 4 тысячи — это функционирующие космические аппараты. Два скачка на графике, если видно, это космос и Иридиум, и также первый скачок — это 3000 обломков после того, как Китайская Народная Республика проводила свои испытания и взорвали свой старый спутник ракеты. То есть после этого образовалось новое количество обломков — 3000 объектов. Второе — это столкновение космоса Иридиум. Это было известное столкновение, самое первое, которое прям затронуло всех. То есть раньше о космическом мусоре говорили только ученые в научных кругах, то здесь заговорила уже и общественность. Столкновение космоса 2251 и Иридиума 33 произошло на территории России, так получилось, на высоте 800 километров. То есть это произошло 2009 года, 10 февраля. После этого столкновения образовалось около 600 обломков, и эти два космических аппарата были полностью как бы разрушены. Хочется сказать, что вот мы видим, как двигается у нас космический мусор, то есть это было до столкновения, и такую картину мы видим после столкновения. Но наш космический аппарат был недействующим, а вот американский был действующим. Пришлось после этого, кстати, корректировать орбиту МКС, чтобы ее не задеть. Ну и теперь поговорим о методах увода космического мусора, так как мы видели, что это глобальное космическое пространство. Существует несколько видов методов увода, это и пассивные, и активные. И поговорим подробнее, сейчас обсудим всю эту схему. Первые методы — это пассивные методы увода космического мусора, то есть предполагается воздействие внешней среды, это может быть как физические поля, это могут быть также воздействие атмосферы и другие внешние воздействия, естественные воздействия. И первый метод — это солнечный парус. Предполагается, что мы можем использовать солнечный парус, так как сопротивление силы атмосферы у нас меньше, чем сопротивление, точнее, меньше силы давления солнечного света, и поэтому мы можем использовать солнечный парус. То есть предполагается, что мы закрепим на космическом аппарате солнечный парус, развернем его и тем самым замедлим скорость космического мусора и будем сводить его с орбиты. Но здесь единственный минус — это то, что солнечный парус, для того, чтобы этот метод работал, солнечный парус должен быть размером с футбольное поле. То есть это довольно сложно осуществить. Также на высоте, ну, мы знаем, что космос у нас начинается от 100 километров, и на высоте где-то 600 километров все равно присутствует влияние атмосферы, и можно, почему бы не использовать этот эффект для того, чтобы свести космический мусор. То есть поэтому предполагается, что так как поперечное сечение самих космических аппаратов мало, и свод космического мусора займет так большое количество времени, то предполагается, что можно использовать пену, которая будет расширять, то есть площадь поперечного сечения, и тем самым можем свести космический мусор. То есть мы здесь видим, что мидлевое сечение — это наибольшее по площади поперечное сечение тела. Дальше это электродинамическая тросовая система. То есть представим, у нас есть токопроводящий трос, который движется в магнитном поле Земли. Земля здесь у нас уже как используется как магнит. И, соответственно, если по тросу пустить ток, который как раз-таки замедлит космический мусор. И тем самым также можно будет свести его с орбиты. Ну и рассмотрим время увода космического мусора. То есть здесь у нас на графике показана высота орбиты до 1000 километров и время увода до 1500 лет. Если мы будем использовать естественный сход, то мы видим, что при высоте орбиты 1000 километров это 1500 лет. Довольно, недовольно, очень-очень долго. Поэтому мы можем использовать, допустим, если мы будем использовать аэродинамический эффект, то это 90-100 лет, а если будем использовать электродинамическую тросовую систему, то это уже 5-6 лет, что довольно эффективно. Ну и поговорим про активные методы увода космического мусора. Они у нас бывают бесконтактные и контактные. Бесконтактные способы подразумевают, что мы не взаимодействуем с космическим аппаратом, с космическим мусором. А вот контактные наоборот. То есть мы взаимодействуем, мы можем схватить, мы можем как-то их подхватить. И подробно. То есть первый способ — это лазеры. Мы можем увести космический мусор при помощи лазера. Для этого это используется, если объекты у нас будут до 20 сантиметров. То есть мы можем лазером нагреть поверхность космического аппарата, тем самым вызвать эффект абляции. Получается, что у нас возникает реактивное движение, и тем самым мы можем снизить и в дальнейшем сводить его с орбиты. Единственный минус этого способа — это то, что потребуется очень много энергии, и на это уйдет год, если не больше. Но также это дорого и долго. Следующий способ — это ионный поток. Этот метод разрабатывался у нас на кафедре теоретической механики. То есть подразумевается, что мы будем использовать ионные двигатели. Преимущество ионных двигателей перед традиционными ракетными, твердотопливными или жидкие топлива, в том, что ионный поток он требует намного меньше топлива. Единственное, конечно, сила тяги будет меньше, но для увода космического мусора это не принципиально. То есть мы знаем, что мы будем на протяжении нескольких лет, 2-3 лет, допустим, летать на топливе 5-6 килограмм и уводить космический мусор. Предполагается, что у нас здесь будет два двигателя. Один двигатель будет корректировать орбиту, а второй будет как раз здесь вот у нас струя. Реактивная струя ионов, которая будет сдувать наш космический мусор с орбиты. Следующий способ — это электростатическое взаимодействие при помощи, используя силу Кулона. То есть мы знаем из школы, что у нас одноименные заряды, они отталкиваются, разноименные притягиваются. Так вот, мы можем использовать это здесь, например, зарядить буксир одним зарядом, космический мусор другим, и, соответственно, притягивать. У нас есть два вида сценария, это тянуть или толкать. То есть если мы их зарядим разноименными, то мы будем как раз-таки притягивать. Будет у нас сила притяжения Кулона. Здесь нам нужно будет учитывать расстояние от буксира до космического мусора. Вот. Следующий вариант — это зарядить их одноименными зарядами, то есть толкать, и тем самым также сводя его с орбиты. Следующий — это тяжелоорбитальный уборщик. Это абсолютно новая идея, которую исследовал наш ученый Самарского университета Владимир Степанович Асланов. До этого эта идея нигде не была использована. Новый способ увода космического мусора очень перспективный. Здесь у нас тяжелоорбитальный уборщик, который будет находиться на геостационарной орбите. И, соответственно, если мы поместим наш орбитальный уборщик на геостационарную орбиту, то вокруг этого коллектора образуется сфера Хилла, как показано на рисунке. И в этой области, получается, сила притяжения самого коллектора будет больше, чем сила притяжения Земли. Если космический мусор попадет в данную сферу Хилла, то он будет следовать за коллектором, его можно будет увести, то есть собрать мусор, как показано у нас на рисунке, в коллектор, и отвести его на орбиту захоронения, предполагаемо. Орбита захоронения на 200 километров выше геостационарной орбиты. Там мы разгружаем космический мусор и возвращаемся за новой миссией. Владимир Степанович рассчитал, что если у нас будет коллектор массы 100 тонн, то этого уже будет достаточно, чтобы собрать небольшие частички космического мусора. То есть вот мы видим также на рисунке у нас сфера Хилла, то есть вот в этой области, как раз-таки в этом радиусе Хилла, мы можем собирать космический мусор, он будет подтягиваться. И вот как вот показано в расчетах, если мы используем массу коллектора 100 тонн, то у нас радиус сферы Хилла 7,5 метров. Теперь поговорим о контактных способах. То есть здесь уже подразумевается, что мы можем схватить объекты, зацепиться за них и, допустим, использовать жесткую связь. Например, это могут быть механические руки, это могут быть роботы-манипуляторы. И также мы можем использовать гибкую связь. Почему использовать гибкую связь? Потому что при жесткой связи нам будет тяжело поймать быстро двигающиеся объекты. То есть мы представляем, что вокруг вас крутится автомобиль, и вот с такой скоростью его нужно схватить. А гибкую связь использовать намного удобнее, то есть мы можем схватить любой объект, независимо от того, как он двигается. Здесь вот как раз показана анимация, как происходит захват космического мусора при помощи сети. То есть ловим как рыбу. И также мы можем использовать тросовые системы. То есть помимо сетей мы также можем использовать тросовые сети, например, гарпун или другие устройства, которые у нас тоже будут крепиться за космический аппарат, и мы можем тянуть. То есть как на поводке мы можем дальше тянуть космический мусор, тем самым его уводя. И второй способ — не тянуть, а скрутить сам трос, соответственно, зафиксировать жестко космический мусор и пойти за новой миссией. То есть это многоразовый способ увода космического мусора. Ну и хочется сказать, что методов увода космического мусора очень много. Они все сейчас разрабатываются, поэтому если вы хотите, поступайте к нам на кафедру теоретической механики, мы занимаемся вот как раз этими всеми способами глобальными, которые сейчас волнуют человечество, потому что если мы не уберем космический мусор, то, соответственно, мы не можем использовать космическое пространство для следующих космических миссий, а без космоса нам не жить. Благодарю за внимание, да.
Тоже вопрос, да? Время схода 1500 лет, я так понимаю, это в среднем, да?
Это...
Для, я понимаю, что для более массивных объектов, то есть для больших оно быстрее, правильно? Вот, то есть, и как бы получается, что нас сейчас, ну, как бы пугает, ну, то, что мы будем больше запускать, и, соответственно, будет мусора больше, потому что я понимаю, что на текущий момент, ну, как бы цифра, ну, не такая, чтобы страшная.
Да, ну, как сказать, нет, уже довольно-таки страшная цифра.
Ну, просто я представляю, как бы, чисто там считаю объем орбиты и то количество, пока вроде не так, что... Не знаю. А есть какие-то там, я не знаю, примеры каких-то опасных столкновений, там, не знаю, когда там что-то повредили, может быть,
То есть это все обошлось, а так, если мы продолжим запускать космический аппарат, то думаю, что это приведет к плохим последствиям.
При запуске там ракет со спутниками, другим грузом, с людьми, учитывается, допустим, положение в космосе каких-то крупных обломков мусора?
Да, то есть они отслеживаются, мы их можем отследить, у нас есть система слежения, но все равно, то есть они могут двигаться как угодно. Если столкновение произойдет двух объектов, то есть они могут задеть другие.
А из чего расчет примерно количество мусора происходит? Мелких, средних, крупных объектов?
Ну, есть системы слежения, они уже и занимаются этим. То есть и это и защитные экраны, мы также можем защитить наши объекты.
Ну, я думаю, все, ответили на вопрос. Спасибо вам большое.
Спасибо
Очень
вам.
Было интересно, не знаю, прям я в восторге, если честно. Самарская областная юношеская библиотека хочет вручить, хотим мы от нашего коллектива вручить благодарственное письмо.
Спасибо Анна, огромное.
Денис, тоже вам спасибо огромное. Будем рады дальнейшему сотрудничеству. Очень хотим и нам, ну, я не знаю, я лично очень заинтересован, чтобы подобные мероприятия, подобные вот лекции настолько информативные проходили в рамках этого проекта и в рамках других проектов библиотеки. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Нашим зрителям напомню, что вы присутствовали на трансляции проекта «Культпросвет». Все это в рамках недели молодежной книги. Посещайте наши мероприятия, приходите в библиотеку, следите за нами в социальных сетях. Всем всего хорошего, берегите себя.
Спасибо, всем огромное спасибо.